Добрый вечер. Это программа 2024. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И мой сегодняшний собеседник Андрей Зубов, доктор исторических наук, известный историк и политик, поскольку Андрей Борисович еще заместитель председателя партии Народной Свободы. Правильно я сказал? Правильно я сказал.
Правильно.
Да, вот. И вообще наша программа, вот это 2024, уже длящаяся много лет, ну, естественно, под другими цифрами, она обычно посвящена как бы таким итогам уходящей недели. Не могу сказать, что у меня что-то такое, нас, вернее, с Андреем Борисовичем, что-то такое переполнило среди событий этой недели, хотя, конечно, она, как всегда, была, не была пустой, да, проходят процессы и в России, и в мире, и в Европе. Но я бы хотел, может быть, немножко неожиданно начать с эпизода, который, в общем-то, сам по себе не очень интересен, но из него, мне кажется, можно сделать кое-какие выводы. На этой неделе произошел скандал с известным уже теперь, можно сказать, певцом, шаманом, который сделал головокружительную карьеру на патриотизме и на бренде, я бы сказал, «Я русский». И, собственно говоря, у него там была попытка, откуда скандал, была попытка коммерциализировать и приватизировать вот этот вот лозунг «Я русский». Это, понятное дело, совершенно эта история такая денежная, коммерческая, и не нам с Андреем Борисовичем, я думаю, это обсуждать. Но что бы я хотел вас спросить, Андрей Борисович, насколько, тем более с учетом ваших исторических знаний и познаний, насколько вообще понимание и понятие патриотизма, оно меняется вот такие периоды, в периоды войны, патриотизма, и где вот эта вот грань, есть ли она, нет ли, вот не соскакивает ли патриотизм в национализм и наоборот, да?
Да, Виталий Наумович, ну вы задали, на самом деле вы задали очень важный вопрос. Это вопрос понятий, вопрос терминов, и я вам должен сказать, что одним из тех проектов, которым я сейчас занимаюсь и активно выпускаю в Ютубе лекции, которые советую посмотреть нашим слушателям, это эпоха застоя. Вот я рассказывал уже 18 лекций, будет сейчас вот, по-моему, вышло 14-е, о эпохе Брежнева, ну и, естественно, Черненко, Андропова до Горбачева. Естественно, там много говорится о идеологии, о том, как исчезает доверие к коммунистической идеологии, возникает националистическая, что эту националистическую идеологию сознательно развивает пятое управление КГБ в Советском Союзе, Бобков, да, и Андропов. Собственно, Бобков действует по поручению Андропова. И вообще много говорю о национализме, о русских националистах, связанных с этим КГБшным проектом и не связанных, совершенно искренних. И говорю об этом, естественно, в том в негативном плане, что вот подъем национализма, в отличие от патриотизма, это такой плохой очень симптом. И огромное количество писем, комментариев, говорят, что плохого, и причем с Украины очень много, не только из России, что плохого в национализме. Национализм – это прекрасная вещь, это любовь к своему народу, к своей нации. Вот шовинизм – это плохо, национализм – это неплохо. Я пытался объяснять там людям, но и вот очень хорошо, что вы задаете этот вопрос, я воспользуюсь этим и попытаюсь объяснить. Дело в том, что, конечно, война всегда возбуждает, ну, я бы так сказал, обостренное чувство самоидентификации. Человек живет в большой стране, окруженный таким же людьми, говорящими на таком же языке, то он более-менее не замечает своей национальности или мало ее замечает, а она для него как воздух, которым он дышит. Он читает, скажем, на русском или на английском в Америке языке книжки, и все, слава богу, слушает английских или русских дикторов. Но когда на твою страну нападает враг, то, понятно, тогда вот это национальное достояние, которое как воздух, естественно, оно становится другим, оно становится бесценным, потому что ты видишь, что его хотят у тебя отобрать, его хотят подавить, ты его начинаешь защищать. И вот это, в этом был пафос, собственно говоря, Второй мировой войны, там, когда Германия напала на Советский Союз. Сначала люди неохотно шли на фронт, поскольку думали, что вот там защищать этого убийцу Сталина и его режим, этих коммунистов-чекистов. Но постепенно они поняли, что речь идет о защите Отечества, родной земли. В этом прекрасно писал в свое время стихи Константин Симонов. Да? Но три березы при жизни никому нельзя отдать. Вот. И началась действительно Отечественная война. Опять же, об этом прекрасно писал Григорий Соломонович Померанц, который был сам участник войны, и при том великий философ. Значит, он, соответственно, философски это обобщил, как армия, которая не знала, зачем воевать и ради чего воевать, и бежала от немцев где-то на грани, ну, в 42-м году, вот, скажем, ближе к концу 42-го года, она вдруг пробуждается вот это чувство, национальное чувство, и оно в итоге приводит советского солдата в Берлин. Примерно эти чувства. Ну что это за чувства? Национализм, шовинизм, патриотизм. Во-первых, конечно, надо сказать, что нынешняя война, война в Украине, она вообще не идет ни в какое сравнение ни с войной между Советским Союзом и нацистской Германией, не с войной 1812 года против Наполеона. Это не война, в которой люди защищают свое отечество от кого-то. Это агрессивная война, которая стремится захватить чужую страну, покорить ее, поставить другой народ на колени. Вот для украинцев это действительно патриотическое движение, действительно, для украинцев это отечественная война, но не для России. Это надо вот прямо сразу сказать. Но если вслед за этим подумать о патриотизме и национализме, то, конечно, здесь возможны, как в любой терминологии, разные дефиниции. Но я бы сказал так. Когда человек любит свою страну, свой язык, свою культуру, свою землю, мечтает прожить жизнь в своей стране и лечь в землю в своей земле, чтобы потомки приходили на твою могилу, это патриотизм. Это то, что, наверное, лучше всех, для меня, по крайней мере, лучше всех воспел Александр Сергеевич Пушкин в своем фрагменте, который стал одним из лучших его стихотворений. Конечно, два чувства равно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот это и есть патриотизм. И это очень хорошее, я думаю, чувство, естественное и правильное. И я должен сказать, что мне оно в высшей степени свойственно. Я тоже бесконечно люблю свою страну, свою землю и очень страдаю, что сейчас оторван от них. Национализм – это уже несколько иное. Это когда мы утверждаем, что наша нация, она лучшая, она самая прекрасная, самая хорошая. Как говорил Суворов, мы русские, какой восторг. Вот никакого восторга особого нет. Умный человек понимает, что русский любит Россию, американец любит Америку, француз – Францию. И это нормальное совершенно чувство. Вот. Поэтому национализм это уже болезненное обострение такого чувства, когда ты другое считаешь худшим, чем твое собственное, и восхищаешься своим как наилучшим, а не просто тем, где тебе дано родиться было, и которое тоже, как и любая земля, достойна любви. Ну и хуже того, шовинизм национальный, когда ты не просто на другое смотришь как на худшее, но ты относишься с превозношением, с презрением, демонстрируешь это презрение к другим народам. Вот я думаю, что вот все эти идеи пангерманизма, панславизма, пантюркизма, которыми были увлечены народы, и это привело к Первой мировой войне в конце XIX века, вот это, безусловно, национализм. Когда национализм переходит в сферу ненависти к другим народам и в уничтожение, скажем, турками, армян и других христиан во время Первой мировой войны, над немцами, евреев во время Второй мировой войны, это уже национальный шовинизм, тяжкое преступление, тягчайшее, когда ты ненавидишь другой народ до того, что ты хочешь его истребить, как каких-то вредоносных насекомых. Вот я бы так это все разделил. И так бы я предложил такую терминологию.
Но смотрите, Андрей Борисович, вот это нынешний период жизни, да, он ставит очень много таких этических, я бы сказал, вопросов, да, которые проистекают из этих понятий. Вот вы сказали совершенно правильно, это понятно, это, ну, не знаю, если что, мне понятно, я думаю, что всем понятно, и все с вами согласятся, что такое любить свою страну, да? Любить свою страну, мы все любим свою страну, но каждый из нас, значит, по-своему переживает при этом то, что она делает сейчас. А, любя страну, можно желать ей поражения в войне?
Если эта война агрессивная, несправедливая и направленная на то, чтобы унизить, захватить, покорить другую страну, то, разумеется, можно, потому что это ошибка, это, ну, или даже преступление, скажем так, твоего правительства, если это народ поддерживает правительство, то и твоего народа. И здесь, конечно, поражение – это единственный выход, потому что в этом случае победа, будь она, если она произойдет, она еще более усилит болезнь народа, и тогда уже национализм обретет крайние шовинистические формы, да, собственно, он их в России уже обретает, к сожалению. И тогда в итоге будет хуже твоей собственной стране. Любая страна, которая ведет вот такую шовинистическую политику, она рано или поздно обрушивается в великий национальный позор. И если ты не желаешь своей родине такого национального великого позора, ты желаешь скорее, чтобы эта война закончилась, да, чтобы она закончилась неудачей, поражением для агрессии твоей страны. Потому что твоя страна – это вот эта выдуманная якобы английская поговорка «My country, right it or wrong, it's my country». Вот это надуманные и выдуманные слова, и среди англичан очень много было людей, которые выступали против политики, естественно, своей страны, тем более в Великобритании давно демократическая система. Я помню, как, например, ну, я как историк помню, исторически понятно, не сам помню, как в XIX веке тори, то есть консерваторы, выступали за сохранение Османской империи, а Виги требовали помощи восставшей Греции. И считали позицию Тори позорной. Ну вот примерно вот так же, я думаю, всегда должно быть. То есть мы должны критически подходить к событиям, в которые вовлечена наша страна. Так же, как наш ребенок. Понимаете, если наш ребенок вдруг становится бандитом, мы не можем оправдывать бандитство из-за того, что наш ребенок бандит. Мы должны же, наоборот, желать, чтобы ребенка этого арестовали, перевоспитали, и чтобы он стал нормальным, быстрее человеком. То же самое и в отношении страны.
Но это очень тяжелый процесс, потому что давайте вспомним, даже сейчас не касаясь России сегодняшней, давайте вспомним хотя бы Германию 30-х годов и 40-х годов. Да? Конечно, многие уехали, многие не любили Гитлера, многие не любили нацистов, многие не любили и не полюбили войну, которую начал Гитлер, но при этом, я бы сказал, подавляющее большинство народа оставалось на месте и считало себя патриотом, да, поддерживая тот режим.
Да, но из-за этого, собственно, Германия понесла столь большое национальное унижение в итоге. И слава тебе, Господи, что нашлись силы, в основном это христианские силы, католические, протестантские, ну, известное политическое лицо это Конрад Аденауэр, вот, которые смогли возродить Германию, ее нравственное лицо, и Германия твердо осудила нацистское 12-летие как позорное для своего народа, как постыдное. И не случайно Вилли Брандт встает на колени, понимаете, в Освенциме. Он видит, что сотворил его народ. И до сих пор, вот совсем недавно, Штайнмайер тоже говорил о преступлениях немецкого народа, именно немецкого народа во время Второй мировой войны. Не нацистского режима, это понятно, но немецкого народа. Я думаю, что в значительной степени это и наша проблема. Совершает преступление русский народ. Из-за этого это всем нам, дорогой Виталий Наумович, так тяжело, потому что мы часть этого народа. Мы ощущаем себя множеством кровеносных сосудов и нервных нитей, соединенным с нашим народом. Да, вот. И поэтому травма огромна. Но, однако же, я хочу сказать нашим зрителям, что, понимаете, когда вы, не отрывая себя от русского народа, говорите о преступлениях нашего народа, говорите о том, что необходимо изменение ума, покаяние и, естественно, изменение жизни и политики, тогда вы помогаете народу. Народ – это такое вот удивительное коллективное существо, в котором и яд, безумие, в том числе и шовинистического безумия, передается всем. Но и противоядие, кем-то создаваемое, тоже передается всем и начинает исцелять многие души и сердца.
Народ, то, что понятие народ, я вообще не очень хорошо понимаю, что такое народ, потому что народ – это такая вещь очень
Мы можем тоже об этом пару слов сказать.
разношерстная, ну скажите, да, потому что это
А,
даже…
если вы позволите. Дело в том, что это чисто субъективное понятие. Объективного понятия народ нет.
Нет, конечно.
Есть субъективное сознание твоей общности с определенным, вот, с определенным совокупностью культурной, языковой, исторической. Есть категория русский народ как абстрактная категория, да? И есть категория, скажем, украинский народ. И вот если ты себя чувствуешь частью украинского народа, это твое личное чувство. Вот. Это твое субъективное сознание. И ты, соответственно, себя ведешь. Также и в соотношении с русским, с немецким, с любым другим народом. Понимаете, само по себе факт, там, скажем, крови и почвы, он мало что значит. Значит, именно субъективное внутреннее ощущение единства. Вот оно есть, и ты часть народа. Его нет, и ты не часть народа. Так что все достаточно просто. С кем ты на самом деле себя отождествляешь, тот, тем ты и являешься.
Ну да, но при этом, понимаете, все время, когда речь заходит о всех вопросах и проблемах, связанных с этим, то тут же возникает этнический фактор.
Ну, этнический фактор, это ведь, опять же, для всех нас, по-моему, это достаточно условный фактор. Вот, понимаете, если говорить о национальности как о крови, да, то,
Да.
во-первых, ну, вот я должен прямо сказать, я думаю, я многих огорчу, что вот эти генетические анализы, которые сейчас очень модные, там люди сдают свою слюну, там, и потом им пишут, что вы там на 20% немец, на 30% итальянец, на 10% еврей, вот это все чепуха. Я могу прямо вам сказать, что это абсолютная чепуха, этому не доверяйте, потому что языково-лингвистические факторы, они генетически не отражаются. Генетически отражаются только видовые факторы, ну, нас как вида. Поэтому можно сказать, что вы там принадлежите к южноевропеоидной расе. А южноевропеоидная раса – это и арабы, и евреи, и армяне, и в значительной степени уже турки, вот сейчас, и азербайджанцы, и, естественно, народы Южной Европы, и народы Северной Африки. Но вот такая общность кого-то устроит, а все равно непонятно, кому ты принадлежишь. Можно сказать, что у тебя северные, у тебя гены вот европейского, северного, североевропейского типа и так далее. Вот. Но не языков, эти вещи не связаны. Значит, генетически можно говорить, и то мы все смесь, и даже генов, и южных, и северных, но только это. Что касается этноса, то он же в основном производен из языка. А язык – это то, на чем тебя научили говорить. Понимаете? Вот, скажем, очень характерно, нравится, опять же, кому-то не нравится в Закавказье. Когда пришли тюркские завоеватели в Закавказье, то они ассимилировали, да, это были мужчины в основном, потому передвигались в основном мужчины. Соответственно, они брали местных женщин себе в жены. Там, где это могло происходить легко, там укрепился новый тюркский язык, азербайджанский будущий. Там, где это не могло происходить, в основном в высокогорье, в горах, где эффективно от захватчиков защищалось местное население, там сохранился индоевропейский армянский язык. Но по факту происхождения это тюркские завоеватели, они уже растворились давным-давно вот в этом древнем кавказском населении. И надо заметить, что сами индоевропейцы туда тоже пришли, но только раньше. Они пришли туда где-то, ну, как сейчас считают, 1800-1500 лет до Рождества Христова, вот хетты, да, например. Вот. А до этого это были в основном те языки, которые сейчас, вот, которые говорят абхазы, грузины, то есть иберо-абхазская семья языков. И опять же, люди остались те же самые потомки, но менялись языки из-за волн нашествий. Поэтому этнос очень относительная вещь, на каком языке ты говоришь. Но это никак не связано с твоей кровью. Опять же, могу многих очень огорчить. Вот, это связано с языком и с традицией, которую ты исповедуешь. Вот и все. Вот, понимаете, у меня, например, много языков, на многих языках говорили мои предки. У меня есть армянские предки, есть польские предки, русские, украинские, которых я знаю, может, какие-то, которых я и не знаю, греческие есть. Вот, но это не гены, это культурный, если угодно, дар. Это культурный дар вот
Именно.
различных народов. Да, вот и все.
Я бы даже, если вы позволите, я бы даже расширил этот фактор языковый, да, не просто языковый фактор, языково-лингвистический, как вы говорите, а там шире речь идет о языке и культуре,
Конечно.
да, культура это все-таки шире, чем язык. И с этой точки зрения я вот не очень понимаю, возможно ли какой-то политической волей, как бы ни назывался этот режим, диктатура, не диктатура, это не имеет уже значения, возможно ли политической волей поменять вот этот культурный код. То, что сейчас пытается сделать Кремль, как бы поворачивая русский, российский народ от Европы к Азии.
Ну нет, конечно, это сделать совершенно невозможно. Политически, понятно, страна может развернуться кому угодно, но вот именно язык плюс культурный код, ну, конечно, связывают нас с Европой, если глубже, то с Византией. И, понимаете, наша литература – это европейская литература, наша музыка – это русская музыка, наша наука – это европейская наука. В конце концов, наша история – это европейская история, потому что само слово «Русь», понятно же, это варяжское слово, это происходит от слова «гребцы», на вот этих военных дракарах, на которых викинги завоевывали, в том числе и вот этот регион между Днепром, Волгой и Двиной Западной. Вот, это все европейское. Хорошо это, плохо. Понимаете, я, например, очень ценю древние цивилизации Востока, я ими много занимаюсь, и индийскую, и китайскую, японскую, они все страшно интересны, очень глубоки. Но вот мы принадлежим другой цивилизации, это не изменить. Можно изменить только политический вектор, но это сколько угодно. Понимаете, сегодня вы дружите с Америкой, завтра вы дружите с Китаем. Ну, это уже политическая конъюнктура, и если эта страна не демократическая, то воля тирана, а если демократическая, то воля народа.
Ну да, это так схематично, это так легко выглядит, но на деле, смотрите, на деле строятся барьеры. Строятся барьеры с одной стороны, и относительная свобода там, общения, коммуникации с другой стороны, там, с восточной. А западный человек, даже за европейской, западной культуры, живущий в России, называющий и считающий себя гражданином России, у него нет возможности коммуникации с этой европейской культурой. Да? Поэтому это, с одной стороны, да, это политика, она не вечная, она меняется, но, как мы видим, за энное количество лет можно сделать очень многое в этом смысле и
Уж
изолировать страну.
насколько был ужасный железный занавес при советской власти, да? Как он упал где-то в году 28-м окончательно, так он, по большому счету, не поднимался до какого там, 89-го, да, года, когда разрешили более-менее свободный выезд и въезд. Вот. И тем не менее русские люди остались, ну, русские. В смысле, жители Советского Союза, я не люблю слово «советский», жители Советского Союза остались европейскими людьми, понимаете? Там, где они были, а в Средней Азии они остались представителями своих среднеазиатских культур, там, скажем. Они остались, ну, значительным элементом европейским, который через Москву к ним приходило. Поэтому читали все равно Пушкина, читали Лермонтова, читали Байрона, никто не запрещал Гёте, там, предположим, даже в худшие сталинские времена. И если ты хотел соединиться с миром своей культуры, ты с ним легко соединялся. Хотя ты не бродил по музеям Ватикана, но ты смотрел картинки в учебниках и альбомах. Я, например, смотрел в детстве. И потом, когда посещал Флоренцию, открывал тот же, того же Давида, ту же галерею Уффици, да, вот, Санта-Мария дель Фиоре, но там Мавзолей Медичи, но все это я уже видел в картинках и в иллюстрациях. Это было мое. Китайское тоже было, я тоже видел в картинках и иллюстрациях, но это было не мое, намного меньшей степени мое, чем европейское. Так что я думаю, что само по себе усложнение коммуникации, в том смысле, что сейчас сложнее людям выехать в Европу, но можно, тем не менее можно, и вернуться в Россию, выехать снова, это ни в коем случае не сделает нас китайцами или азиатами. Мы останемся тем, чем мы есть, потому что мы вскормлены от груди матери, от школы, этой самой европейской культуры. Но если в нашей школе будут больше преподавать, там, скажем, китайскую и классическую литературу и философию, то я думаю, что это будет только на пользу нашим школьникам, потому что Конфуций, Лао Цзы и там сон в красном тереме тоже неплохо бы знать.
То есть вы думаете, что от Европы нас не оторвать?
Думаю, что нет.
Да,
Абсолютно.
понимаете, с одной стороны, ну, хочется вам верить, и я вам верю, но с другой стороны, смотрите, наверное, это так, и, наверное, вот эти все усилия власти повернуть нас в другую сторону, они, ну, в конечном итоге обречены. Но есть еще один фактор, противоположный. Нас, такими, как вы говорите, такими, какими мы сейчас есть, нас не очень хотят уже и в Европе.
Нас, честно говоря, и часто не очень хотели в Европе. Вы понимаете, если мы даже вспомним, ну, скажем, 19 век, то приезжал хоть маркиз де Кюстин и описывал нравы Николаевского двора и, в общем, с большим презрением. С презрением к русским. Я вот, когда читал, подданный большой двухтомник Кюстина России в 1939 году, конечно, там читалось презрение к русским. Вообще Россия – это своеобразная страна.
Это, извините, это Николаевская эпоха, да?
Да, это Николай I. Но презрение-то не к там, Николаю Первому, а к русским. Вот вообще, ну, такой дикий народ, народ, который вот, терпит тиранию там, и так далее. Вот, и это пишет, а он-то поехал, чтобы увидеть, он, как и многие, понимаете, он поехал в Россию, он же монархист был, из бывших, он поехал из Франции в Россию, чтобы увидеть настоящую абсолютную монархию.
Настоящую монархию, конечно.
Абсолютную монархию. А увидел, в общем, гадость ужасную. И был совершенно потрясен. По-моему, после этого стал, по крайней мере, конституционным монархистом, если не республиканцем. Вот. И это много. Много, например, вот отсюда, из Чехии, в 19 веке, немало людей приезжало, ездило в Россию, чтобы посмотреть, вот, как же живет настоящая славянская страна, не подавленная немцами, как Чехия, а свободная, где русский язык – это язык государственный. Вот они все ехали с восторгом, а возвращались с удивительным отвращением, понимаете? И говорили, что да, вот, пожалуй, конечно, надо нам возрождать свой язык, но лучше жить вместе с немцами, с ними как-то спокойно. Вот, чем с русскими. Так что, понимаете, мы вообще русские, это такой своеобразный народ. Он, конечно, иной. Он во многом иной, чем народы Западной Европы. Он имеет византийскую такую линию, более ориентальную, по сути, чем западноевропейские народы. Это не значит, что он хуже, он просто другой. А поскольку русские, поскольку вообще люди всех стран, они склонны всех наций считать свое лучшим, другое худшим, то есть элемент национализма все-таки есть, то, понятно, другое считается худшим. Отсюда все насмешки, шутки над русскими и так далее. Но уж зато, если кто-то влюблялся в Россию, начинал изучать русский язык, то он становился фанатиком России больше, чем сами русские, оправдывал, до сих пор такие люди есть, оправдывают все, что тут есть, даже самое отвратительное и гадкое. Такое тоже бывает.
Ну, знаете, несмотря на Европейский Союз, который, конечно, унифицирует во многом, да, все, что происходит в Европе, вот, ну, хотел сказать, западный, не только западный, да, и центральный, но при этом внутри, когда вы видите, все равно не только русский народ, но и любой народ, он имеет свою специфику. И
Абсолютно.
северяне, и северяне. Там скандинавские народы невероятно отличаются там, от южных народов, там итальянцев или французов. Так что это не только касается русского народа. А по поводу де Кюстина я позволю себе такой маленький эпизод. Наверное, вам будет интересно, да, может быть, и нашей аудитории, как историкам и любителям истории. Я как-то зашел в Париже в музей Бальзака. Там есть дом-музей Бальзака в районе Пасси. И совершенно неожиданно натыкаюсь на записку, ну, в экспозиции, да, на записку, я не помню, честно сказать, его фамилии, какого-то русского дипломата, то ли посланника, то ли советника, ну, в общем, с каким-то дипломатическим статусом. Его записка, написанная по-французски, в Москву, Москву, Петербург, конечно. Вот, где он пишет, что господин Бальзак сейчас, значит, испытывает финансовые трудности, и можно было бы им воспользоваться этими трудностями, чтобы заказать у него книгу, которую он бы ответил бы де Кюстину. То есть хотели, да, там очень красивая фраза, и есть возможность купить перо Бальзака для того, чтобы он ответил де Кюстину. То есть это волновало все равно там власти Москвы.
Конечно, конечно. Читал с таким пасквилем ужасным, да.
Так что нравы покупки пера, кого бы то ни было, они не свежие, они даже не то, что не 21-го и не 20-го века, эти нравы родились намного раньше.
Я так тоже думаю. Я думаю, что они уходят в
Андрей
древнюю.
Борисович, поскольку вы сказали, нет, вот так, давайте по порядку, чтобы не забыть. Во-первых, вы начали рассказывать про 19 век. Ну, расскажите уже, пожалуйста, о вашем труде, о том, я прекрасный ваш труд, ну, под вашей редакцией он, которым у меня стоит на почетном месте в моей библиотеке, это 20 век, история 20 века. Но сейчас вы трудитесь, как доложили, над 19 веком. Как далеко вы продвинулись?
Да, это действительно так. Я с 18 года, с 2018, естественно, года, стал читать ли... у историков, знаете, века как года. Вот, я стал читать лекции по истории, меня попросили еще в Москве публичные лекции по истории 19 века, потом ковид, естественно, публичные лекции прекратились, потом война и отъезд. И я эти лекции уже читаю, понятно же, ну, обычно под камеру, в самый тяжелый момент даже без камеры, только со звуком. Читаю до сих пор. И я в настоящее время уже завершаю этот проект. Там те, кто следят, они знают, что вот история России 19-го столетия, она почти прочитана. Сейчас я нахожусь где-то в эпохе контрреформ, то есть я даже первые годы Александра Третьего уже прошел, вот остались самые-самые контрреформы, то есть 94-го года. С 84-го, простите, года. 1884-го года. Но одновременно, поскольку эти лекции выходят вместе с текстом, там оцифрованный текст, я его редактирую, то я решил их собирать как книги. Но при этом, конечно, очень тщательно прорабатывать текст, чтобы не было повторов, чтобы было больше логики в изложении. И вот первый том, который... Вот он, собственно говоря, этот первый том. Он уже вышел в конце июля этого года в издательстве «Видим Букс». Ну, это зарубежное, русское зарубежное эмигрантское издательство. «Видим Букс» латиницей набирается. Вот. И он охватывает два цикла. Это как Россия в преддверии 19 века, то есть это эпоха от Петра до Павла, и Россия в 19 и первые 15 лет 19 века до Венского конгресса. Вот, собственно, первый том. Второй том уже готов полностью, и его издательство собирается издать к концу этого года. Это до конца царствования Александра, до 25 года. Вот. Но, в принципе, уже готовы и следующие тома. Я надеюсь, что всего их будет, если я доживу и хватит сил, будет 8, а может и 9 томов, чтобы покрыть весь 19 век до Николая II. А Николай II – это уже то, что вы сказали, Виталий Наумович, то, что уже издано вот в этом трехтомнике. Вот, собственно, такая задача. Это книги такие, я бы сказал, как у нас их говорят, как у нас раньше говорили, роскошные, изданные вот с разными цветными иллюстрациями, картами, исторические.
А можно ли их купить в России,
В России,
приобрести?
конечно, в России, понятно,
Ну,
их просто не пропустят по известной причине. Вот, скорее всего.
Какие-то книжки неожиданно возникают, которые кажутся.
Возникают, да, но если их автор не является иностранным агентом. Вот, а тут, ну, как говорится, если кто-то хочет провести эксперимент, он всегда это может сделать. Но, как я понимаю, значит, книга стоит 30 евро, и в Европе, и вообще в мире ее можно купить запросто, а потом можно с ней попытаться проехать в Россию, но мне будет интересен результат, пусть этот человек мне напишет.
Ой, лучше, может быть, лучше не проверять, уже
А
извини.
вот я, например, один из моих родственников хотел, возвращаясь в Россию, но я его отговорил от этой мысли повезти туда книгу. Я, в общем, считаю, что лучше с властями не играть.
Кстати говоря, раз уж мы затронули 19 век, а вы еще начали даже с Павла,
Я даже начал с Петра. То
Петра,
есть,
да,
да.
тем более. Ведь такое любимое развлечение многих наших людей – это сопоставлять правителей, кто на кого похож, да? Вот. Нет, но дело в том, что, например, тот же Путин, он сам про себя очень много раз говорил и сравнивал себя с разными правителями российскими. Но начал он, как всегда, как обычно, как все, конечно, с Петра, самый популярный, самое оно. Но потом он от Петра немножко отошел. Я очень хорошо помню его фразу о том, что и про Екатерину очень хорошо он высказался. Он говорит, что, как-то он сказал, почти цитирую дословно, дел не меньше, а кровища меньше. Или дел больше, а кровища меньше. Так что было время даже, когда Владимир Владимирович у нас заботился о количестве пролитой крови. Вот. Но это видео. А потом я почему вспомнил об этом и применительно к 19 веку, а потом многие его сравнивали, и он, по-моему, против этого не возражал, с Александром Третьим. Похоже?
Разумеется, ну как вам кажется, вот даже если внешне сопоставить двух этих героев, подумайте, насколько они похожи. Как говорится, я ничего не сразу не комментирую, но просто пусть наши читатели вот вас представят себе две эти фигуры рядом. Вот, думаю, что внешнее несходство, оно и с внутренним несходством соединено. Значит, посмотрите, Александр Третий, получил титул, прозвание миротворец. То есть в его царствовании, правда, недолго, 13 лет, в его царстве не было ни одной войны. Вообще ни одной войны в России. Что в те времена была большая редкость. И это не случайно. Александр III войну ненавидел. Увидев реальную войну во время Балканских войн 77-го, русско-турецкой войны 77-78 года, когда он командовал одной из армий в Болгарии, он после этого содрогался от одного представления о том, что такое война, и не хотел, чтобы эта война никогда была, никогда бы не было войны в его царстве. Его одно из самых выдающихся действий – это пакт с Францией, это заключение пакта с Францией, начало Антанты, невероятное, казалось. Видите, Бисмарк престарелый был абсолютно шокирован, по-моему, от этого и помер в итоге. Вот, что он был уверен, что никогда консервативный Александр Третий не сможет снять шляпу, когда будут исполнять Марсельезу. Отлично снял. Он прекрасно понимал, что это России нужно. Нужен мир, как раз не союз с Германией, а союз такой, который бы не позволил бы Германии напасть на Россию, ну, соответственно, на Францию. Вот. И это было блестящее решение ради мира. То есть, вы понимаете, не случайно, вот я помню, как один очень выдающийся дипломат в свое время мне прокомментировал старый наш императорский гимн. Я, как помните, там, да, «Славься, значит, царствуй во славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный». Вот, я говорю, что, ну, на славу нам это еще туда-сюда, на страх врагам вроде бы плохо. А он мне сказал, да нет, говорит, это совсем неплохо. Враги, если это действительно враги, они должны бояться, и не нападать. И тогда все хорошо. Вот это принцип на страх, он лучше, чем там от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее. Вот. Поэтому мне кажется, что Александр Третий – это фигура как раз, при том, что он контрреформатор, безусловно, он остановил и во многом обратил вспять великие реформы своего отца, и это, конечно, фатально привело к революции, но он при этом человек, по крайней мере, который берег русскую кровь. А Путин, понятно, ее совсем не бережет, она вообще ему там как водица льется. И это очень печальный факт. Ну, а что касается контрреформ, даже не знаю, понимаете, реформ такого масштаба, ну, естественно, в историческом, в сравнительном контексте, какие провел Александр II, и, соответственно, не столько даже он, сколько его соратники, замечательные, те же братья Милютины, ну и многие другие. Вот, да, вот ничего подобного при Ельцине не было. Вот этих великих реформ не было. Системных реформ, устанавливающих в России свободу и демократию, не было. Были бессистемные действия, которые, да, остановил Путин, но я даже не назвал бы это, по большому счету, контрреформой. Так что мне кажется, что вообще Александр III не герой моего романа, о нем, поскольку сейчас пишу о нем, могу говорить много, я не буду злоупотреблять нашим эфиром. Это, в общем, во многом, я бы сказал, несчастный человек, который, как ни странно, несмотря на свое, и в этом тоже нет сходства с Путиным, потому что, несмотря на свою огромность, да, он был человеком очень безвольным. Это надо знать. Его волей был фактически Константин Петрович Победоносцев, который направлял его во всем так, как считал нужным, и царь его слушался. Я, понимаете, занимался очень много Победоносцевым, всю эту переписку я читал досконально, и видно, сколь царь был управляемой фигурой. Я думаю, что Путин не является управляемой фигурой. Вот если он сейчас смотрит нашу передачу, я думаю, в этот момент он с удовольствием улыбнулся. Но я думаю, что он действительно не является управляемой фигурой, и в этом смысле он тоже совсем не похож на Александра Третьего, да и нет в России человека, который бы был бы схожен, хотя это абсолютно негативный персонаж, но который был бы сходен с Константином Петровичем Победоносцевым. Вот нет сейчас в России такого человека.
Победоносцев уже после смерти Александра Третьего, Победоносцев уже остался и при Николае Втором.
Но его уже никто не слушал просто. А Николай Второй с самого начала поставил его на место двумя-тремя письмами.
Хотя тоже не был особенно волевым человеком.
Он не был волевым человеком, но уже, понимаете, он не так же точно, как Александр Третий, он отверг политику своего отца, также Николай Второй во многом отверг политику своего отца. В частности, ввязывался в войны. Понимаете, он же на вот русско-японская война, вот вам пример. Вот, который, можно было бы ее не начинать запросто. Вот, но он на это пошел. Но Победоносцев он уже не слушал. И в итоге...
Да, против войны. Александр III против войны, но, правда, ошибочно ему приписывают, но все, по-моему, большинство, подавляющее большинство думают, что он действительно эту фразу сказал по поводу двух друзей России, да, армии, флота и так далее. То есть в нем видели все-таки такого достаточно человека.
Да. Безусловно, но, понимаете, и он же в другом месте, там, на банкете в честь черногорского князя сказал, что единственным моим другом в Европе является черногорский князь. Ну, ага. Понятно. Вот, как говорится, но на самом деле он проводил разумную политику, понимаете, его другом в Европе была Французская республика, а не черногорский князь только. Вот, черногорский князь-то как раз особым другом не был. Ну, армия и флот, ладно уж, как говорится, это вот из той серии, что царствуй на страх врагам, армия и флот хорошо, главное, их в дело не применяют, понимаете, он не применял их в деле, и это очень важно, Понимаете? Поэтому он действительно был миротворцем. И я думаю, что вот в этом он диаметрально противоположен Путину, который в тот момент, когда никто не думал о войне, не хотел войны, не предполагал, что в Европе в 21 веке может быть война, взял и развязал полномасштабную войну, в которой уже погибло, видимо, больше миллиона человек. Это кошмар.
Страшные цифры там уже говорят. Слушайте, Андрей Борисович, ну, у нас остается немного времени, но я не могу тогда, раз уж мы начали заниматься вот этими сравнениями, но я смотрю, что Путин при этом не возражает против сравнения себя со Сталиным. Даже, по-моему, ему это нравится.
Ну, понятно. Сам Сталин не возражал, когда его сравнивали с русскими царями. Очень любил тоже. Вот. Галина Вишневская вспоминает, что он страшно любил смотреть оперы, слушать оперы вот, из русского монархического цикла, типа «Хованщины» там, и так далее. И ему в его, кстати говоря, царскую ложу в Большом театре приносили всегда тарелку сваренных вкрутую яиц. И он, нервничая от сравнения себя с великими, пожирал эту тарелку целиком. Понимаете, ну, такой интересный психотип, да? Вот, ну, может быть, и нравится Путину Сталин, кто его знает. Вот. Мне так кажется, что у него много разных героев, есть среди тоталитарных диктаторов, и далеко не только наших, но в том числе и тех, кто воевались со Сталином.
Ну да. Ну да, сейчас все немного увлекаются вот тоже параллелями с Муссолини.
Муссолини похож режим. На муссолинивский похож, безусловно, режим. Он, может быть, на Муссолини не похож, совсем
ну, да.
Похож, а вот режим по типологии похож на, именно на фашистский итальянский режим, пожалуй, больше всего из всех режимов, которые... И в этом смысле, чтобы понять путинский режим, очень я советую всем, кто еще не смотрел, посмотреть замечательный фильм «Конформист». Это старый фильм, но он показывает прекрасно суть фашистского режима. Вы найдете там массу общих черт.
Потрясающий фильм с Трентиньяном в главной роли. Да.
А, в том числе и действия итальянской тайной полиции за границей.
Вы знаете, я вот сейчас разговаривал там со своими знакомыми, которые живут в Италии, давно живут, недавно живут. Они говорят, что сейчас такой ренессанс вообще Муссолини в Италии. То есть начали его вспоминать уже. То есть меняется, это означает, что меняется настроение в Европе. Ну, мы знаем, что происходит в Германии, во Франции, да, какие новые силы появляются на арене. Я не могу сказать, что это там полная реабилитация, но тем не менее, вот буквально 2 дня назад разговаривал с человеком, когда-то там давно уже живущим там, работающим там, он говорит, что сейчас Муссолини уже незапрещенное имя во всяком случае.
Нет, ну оно не было. Вы, наверное, помните, что какое-то количество лет назад, довольно большое, по-моему, внучка Муссолини была активным политиком в Италии.
Да.
И
так
она была
нынешняя премьерша, она тоже из партии наследницы Муссолини.
Да, так что я, например, общаясь близко с некоторыми итальянцами, причем, понятно, из профессорского интеллектуального слоя, я знал уже лет 15 назад, что там очень сильная симпатия к Муссолини. Понять это я не мог. Вот. И удивительно, что это часто люди, которые еще успели там подростками участвовать в движении, ну, этом левом подпольном против Муссолини во время Второй мировой войны. А вот когда они стали старыми, они стали скорее сторонниками Муссолини. Вот так вот удивительно эволюционируют умы.
Ну, крайности, говорят, сходятся, да, Муссолини сам начинал с симпатии к Ленину.
А, не только с этого, он же издавал социалистическую газету.
Социалистическую газету. Его наставницей была очень малоизвестная в России коммунистка и деятельница Коминтерна, как же Анжелика Балабанова такая была.
Да, ее там прямо в Италии очень-очень, она так вроде бы обошлась без крайности, ее там очень почитают.
Да, не только там, я вам хочу сказать, да, она такая видная деятельница европейская, я бы сказал. Андрей Борисович, с вами можно говорить долго, часами, но нас ограничили все-таки.
Калина, это я возвращаю этот шар вам. Это просто вот мы, да.
Поэтому большое вам спасибо. Большое спасибо, это всегда удовольствие. Я надеюсь, что и наша публика, наша аудитория тоже не бесполезно провела этот час, который называется 2024. Я его провел. Меня зовут Виталий Дымарский. Я напоминаю, что моим замечательным собеседником сегодня был доктор исторических наук Андрей Зубов. До новых встреч.
До
Спасибо.
новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, Виталий Иванович.